Это программа «Особый акцент». Я Толыбек Урускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма мы поднимаем очень интересный вопрос. Радио «Спутник» сегодня у нас в гостях в импровизированной студии на полях международного форума «Большой Алтай». У нас в гостях доктор исторических наук, археолог Игорь Леонидович Кызласов. Приветствую вас.
И я также рад вас приветствовать.
Ну, давайте начнем с моего имени. Таалай. Это переводится с кыргызского как «счастье». Так что вам привалило.
Ну, Таалай без долгого гласного по-хакасски означает «море». Пусть счастье у вас будет море.
Абсолютно. Я думаю, кыргызстанцы меня поддержат в этом. Но давайте, наверное, перейдем к серьезным вопросам. Сегодня кыргызской, так скажем, аудитории есть такое понятие, что хакасы – это потомки енисейских кыргызов. Но я приверженец мнения вашего отца о том, что хакасы, современные хакасы, являются отдельным народом, с отдельной исторической культурой, с отдельной исторической общностью, которые в силу, ну так скажем, соответствующих событий были под феодальным влиянием енисейских кыргызов. И сегодня у нас в Кыргызстане, к сожалению, говорят, есть мнение о том, что кыргызский каганат был там обширной территорией и так далее, да, от Южной Кореи до современных гор Урал. Я противник этого и считаю, что енисейские кыргызы, может быть, и являлись, точнее, даже не может быть, а фактически являлись, де-факто, да, являлись феодальной верхушкой, но народы, которые были под влиянием кыргызского каганата, они, их этногенез, был отдельной структурой. И сегодня нельзя в угоду каких-то популистских заявлений, в угоду каких-то националистических каких-то заявлений говорить о том, что на тот момент, что кыргызский каганат был великой державой. Я приверженец того, что будь то Гуннская империя, будь то другая империя, да, на территории Великой Степи, да, того, что народы, да, действительно влияли на этногенез разных этносов, в том числе и хакасов, да, современных хакасов. Но хакасы – это действительно отдельный уникальный народ. И ваш отец – это очень актуально и с научной основой об этом доказал. Когда я был в Абакане, в краеведческом музее республиканском, я заходил и смотрел, что, да, заходишь в музей, и там все о кыргызской истории. Вооружение кыргызского воина, женская одежда кыргызской женщины, там, ну и так далее. Да? Мне это было приятно, как кыргызу. Но нужно понимать, что хакас – это действительно отдельный народ. Что современные хакасы – это отдельный этнос, у которого есть своя история. И влияние енисейских кыргызов действительно было. Но это влияние, которое нужно рассматривать именно с исторической точки зрения, а не с этнической.
Видите ли, вы так много сразу вопросов задали, конечно, в своем таком, ну, будем говорить, последовательном выступлении, что я... Давайте начну по порядку.
Конечно.
Вы говорили, что вы против такого-то мнения, там, такого-то представления. Я, будучи профессиональным историком, да еще работающим лопатом, я не могу быть против чего-либо мнения. Угу. Я должен только доставать людям факты. Да.
Да.
А кто как их трактует, это уже вторично. Что я буду трактовать? Человек, который сам не копал, сам не работал с летописями, специально не занимался проблемой происхождения какого-то народа, а это специальная работа, согласитесь. Вот. Он не может быть мне противником, я не должен на него никак, так сказать, против него ополчаться. Я должен предложить фактическую базу, потому что мне зарплату платят за то, что я достаю факты, причем твердо обоснованные факты.
Исторические?
Исторические, да. археология тоже историческая наука, вы сами понимаете. Теперь давайте насчет отдельных, неотдельных народов. Я не очень понимаю, что такое отдельный народ, потому что, ну вот возьмем, так сказать, хакасскую ситуацию. Хакасский язык, северный диалект, плавно переходил в язык чулымцев. Западный диалект плавно переходил в пшорский язык, да? Понимаете?
Да, да, да.
Между народами не было никогда ничего разделяющего, кроме административных границ. Они консолидировали народы внутри своих границ и таким образом отделяли от соседей. Но языки, если вы возьмете, наши южносибирские сейчас, я не буду касаться кыргызского, вот, они плавно переходили один в другой. Неплавно переходили только в язык тувинского народа, потому что разделяло 11 перевалов Западного Саяна. А это, оказывается, такой фильтр, что с юга к нам, в Хакасско-Минусинскую котловину, очень мало что поступало. Зато, вы знаете, Хакасско-Минусинская котловина – это такое межстремя.
За исключением легенды, когда Саянские горы перешли во время завоевания, так скажем, кыргызского каганата, так скажем, раздробления кыргызского каганата.
Куда? А, перешли, ну, переходят, особенно в военные мятры. И тюрки переходили, зимой, вы знаете, зимой 710-го на 11-й год.
Да.
Отчаянные люди через снег глубиной скопьют, то есть двухметровая пика. Сколько они народ потеряли, вопрос другой, но они вышли. Это же...
Там, кстати, был аналог Сусанина.
Ну да, ну давайте сейчас не будем сбиваться, поскольку вы иначе поставили вопросы. Так вот, я вам что хочу сказать. Сначала давайте поймем сами то, чего не всегда понимают историки. Современные, наши, я не могу делить. У меня советская школа историческая в Кыргызстане, я думаю, ну, до последнего поколения господствует то же самое. Так вот, и китайские, и древние историки в том числе не понимали одну особенность политической культуры тюркских народов. У нас не было династийного правления.
Абсолютно согласен.
У нас правили аристократические рода.
Да.
А только из одного рода могли быть каганы у тюрок. Из рода Ашина.
Да.
Только из одного рода могли быть каганы древних уйгуров. Из Яглакар. Только из рода кыргыз могли быть правители древних хакасского государства. На минутку.
Да.
Вот это тот самый ранний достоверно тюркоязычные народы, которые нам известны сейчас и прослежены археологически, это те самые гингуни или кыргыз, древний народ, который гунская власть откуда-то с юга, ну, видимо, с северо-запада.
Так называемые динлини.
Нет, нет. Это они покорили динлинов. Динлинов покорили гунны. И прислали туда в административные силы древний народ кыргыз. Он был достоверно тюркоязычен. Все остальное пока у нас мифология. Мы можем считать гуннов тюрками, можем саков считать гуннами, но аргументов у нас хватит ни на то, ни на другое. А вот гингуни, древняя запись этнонима кыргыз,
которые с эмоциями были упомянуты.
Правильно, да. Они появляются на рубеже 3-2 века до нашей эры. За 200 лет до Иисуса Христа и так далее.
2001 год, если точнее быть.
Да, в районе 2001-2003 года, но что такое год? Это самый конец века. Будем считать второй век и первый век до нашей эры. Было две волны, которые мы прослеживаем. По письменным источникам, начиная с Иматсяня, первый век до нашей эры, вы знаете, и кончая археологическими материалами. Ибо, хорошо зная предыдущие культуры, археолог видит, что появилось нового в это время. А в это время появились и новые жилища, и там и масса всего чего. В общем, начала меняться культура. Но она слилась с динлинской, аборигенной, дотюркскоязычной культурой хакасско-минусинской котловины, и получился новый народ, который китайцы говорят, динлины, смешавшись с киргизами, стали называть себя хагас.
Хагас.
Да.
Это китайская транскрипция. Слово «кыргыз».
Ну, я думаю, что Яхонтов ошибается. Я вам доведу очень простой пример.
Да.
Вот у вас имя имеет долгую гласную.
Абсолютно.
На киргизском правописании пишется две буквы. Большинство хакасского народа носит имя «хаас» с долгой гласной.
Угу.
Как надо восстановить согласную, которая выпала при стечении гласных? В хакасском языке и, наверное, и шире, только три согласных звука выпадают при соединенных гласных. Это «г», «х» и «н». Я не умею произносить носовое «н». Да. Так вот, если вы возьмете хакасскую речку «ис» или туинскую «ус», да?
Да.
Там долгое гласное. И когда вы начинаете понимать, что надо древнее имя, чтобы этой реки получить, надо вставить согласную, вы получаете «огюс», «огюс», древнетюркская в рунах зафиксированная река.
Абсолютно.
Правда? А теперь «хас», как мы будем устанавливать древнее звучание? Или «хагас»,
да,
или «хахас».
Абсолютно.
Причем здесь китайская фонетика? У нас есть история хакасского, в данном случае, конкретного языка. То есть тюркология в данном случае не нуждается в том вопросе, правильно ли восстановил фонетику очень авторитетный лингвист тот или этот. Нам достаточно хорошо представлять родной язык. Когда произошло выпадение гласных? А я вам скажу, у нас монгольские источники, хас, по-русски каченец. Это хас. Вот понимаете, где-то примерно в 13 веке начинается выпадать согласный.
Сокращение.
Ну да. Да. Он выпадает, а гласные соединяются. В киргизском пошло другое.
Да.
В киргизском побеждала какая гласная? Вот, например, хакасский человек-парень. Ол, да? От древнего огу. Он стал, победила первая согласная. А в киргизском победила вторая. Получился ул.
Ул, да, абсолютно
вот,
верно.
Вот наши разные.
Который коррелирует с сегодняшним угусским вариантом. Угул или угул.
Вы меня не уводите в дальние края, потому что это прекрасная тема, она до утра не закончится.
Абсолютно.
Я вам привожу простой пример.
Да.
Если вы речку восстанавливаете, ставите, а таких речек у нас несколько, а есть река в Хакасии, называется Эок,
да.
Угук, чего мы не знаем, знаем. У нас в рунах есть. И мы... И так вот, исторически, от языка рун, которые, как вы знаете, в хакасской минусинской котловине больше 80 экземпляров,
да.
А в тюркском и угурском...
В том числе и эпитафии Барсбека.
Нет такой эпитафии. Сергей Григорьевич ошибся, когда читал. Но вы понимаете, дело, мы сейчас не об этом говорим.
Угу.
От тюркского каганата и угурского до нас дошло 11 памятников. Да, великих. Да, 4500 знаков. А в это время у нас 80 эпитафий, поставлены каждому князю и написаны другим руническим письмом и совершенно другого содержания. Это плач умершего о других. Вам с вами камень говорит голосом мертвого. О горе, в такой годы я этим не насладился, у меня было то-то, я от этого удалился. Плачи, плачи, камень, рыдай.
Это очень похоже мертвого. С современным киргизским,
да,
и с хакасским, плачем.
Если
да,
выпадает.
Да, да, с плачем. У нас есть плакальщицы.
Правильно.
Во время похорон.
Правильно.
Которые озвучивают эту тему.
Правильно. А тут стоял, видимо, человек, завесивший лицом, он не был шаманом.
Угу.
И он голосом мертвого говорил до тех пор, пока письменность не вышла на камень. Потому что это древнейшая традиция. А мы что, не знаем необработанные камни, которые археологически являются поминальными памятниками? Знаем. Ну, я ушел в сторону. Я вам говорю о другом. На среднем и верхнем Енисее был период, когда существовала невыпавшая согласная. Китайцы записали «хагас». К 13 веку примерно она выпала. Ну, есть конкретные разработки, но сейчас не будем. Она выпала, получился «хас». Повторяю вам, что китайцы оказались молодцы. Они записали и имя «кыргыз», и имя «хакас», и имя «хакас», которое появилось и непонятное – от смешения динлинов древних с новым пришедшим туда тюркоязычным народом кыргыз.
Абсолютно верно.
А на этом остановились, теперь пойдем дальше.
Дальше.
Кыргызы давай. Как начали править во втором веке до нашей эры?
Феодальная верхушка, я повторюсь.
Ну пусть феодальная верхушка. Они начали править страной, ни один князь не мог быть другим, кроме как из рода кыргыз.
Абсолютно.
А мы что, не знаем этого? Допустим, на Древней Руси, где до Ярослава Мудрого каждым городом правил только Рюрикович.
Мы это история.
Это история, это наша история в частности.
Ну, давайте так, возьмем современную Башкирию. Там есть род кыргыз.
Ну, вы хотите проследить имя кыргызов?
Нет, я сейчас не хочу проследить, я говорю о фактологии.
Ну, чтобы кыргызы могли широко взглянуть как и выбрать себе прародину. Якуты произошли от кыргызов, знаете?
Да. Есть род кыргыз.
Не род кыргыз, а первый прародитель якутов Эле был кыргыз. Дальше что мы идем? Дальше мы от якутской тайги. Кто их туда загнал, вопрос другой. Спасались люди. И вот у них есть...
Это был вопрос выживания, давайте с этого.
У них есть термин верблюд. А где в тайге верблюд? Ну, не важно. Это я сбиваюсь. Так вот, мы берем Лену, берем Вилюй, и люди там производят себя от кыргызов. И это не мифология простая. Дальше что? Дальше мы попадаем в Забайкалье. Все буряты и все монголы называют все курганы древние Кыргыз-Ур, киргизские могилы. Они считали, что до них на этой земле жили кыргызы. Отсюда археологический термин кирексур русский.
Да.
Так, мы идем дальше, деликатно опускаем, не спускаемся на юг, Кыргызстан, потому что мы сейчас немножко этим занимаемся.
Да, 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 да.
А дальше у нас что с вами? Мы приходим, вот башкиры вы уже упомянули, у них род кыргыз-гвальшой. Теперь спустимся в города узбекские и таджикские. И там все спортивные соревнования шли между двумя командами. Одна называлась Мангыт, это правящий род,
да,
Шейбанидов, а вторая называлась Кыргыз. Потому что, если вы хотите прославить...
Основополагающий.
Нет, просто это символ степной аристократии.
Абсолютно.
Если вы ставите против команды правителей, вы тоже должны быть, так сказать...
Сильной версией.
Вот, понимаете, Узбекистан в начале еще 20 века и Таджикистан, петушиные бои или конное поло, мангыты и кыргызы. Наконец, кыргызы составляют первый список самый у шейбанидов, ну, вы знаете, с 14 века и дальше. Там они же пятерками, или каким там числом. И первое входит кыргызы, ну и другие. Теперь идем, пожалуйста, дальше. Посмотрите на топонимику Крыма.
Там абсолютно тюркская.
Не тюркская, а
кыргызская.
Нет, а там есть овраг кыргызский, овраг кыргызская, гора кыргызская.
Простите меня за то, что я вас перебиваю, да, Игорь Леонидович. Я буквально год назад был на территории специальной военной операции, да, на Украине.
Понимаю.
Вот, и работал почти месяц. И все топонимы, которые я встречал, они были тюркского корня.
И мы сейчас не о тюркских топонимах говорим, а было ли славное имя кыргызов, и было ли широкое влияние, понимаете?
Было.
Оказывается, оно было настолько большое, что если пойти за именем, а я это называю магией этнонима, если только по имени искать происхождение народа, выбирайте. От Лены до Днепра.
Да.
Ну, жить в Крыму все-таки лучше, чем, ну, легче, чем в Якутии, да? Ну, сейчас труднее. Вы понимаете сами, кыргызы разнесли свое имя, это была последняя до монголов тюркоязычная династия. И повторю, в Хакасии кыргызы начали править со 2 века до нашей эры и правили до коллективизации.
Абсолютно.
Понимаете? Пока не раскулачили всех, кого могли, у нас самые, в каждом хакасском племени, ну, условно говоря, да, есть свой род кыргыз. Он есть у сагач.
И не только в хакасском, и в якутском, и в тывинском.
Ну да, я сейчас просто вот вы насчет хакас самостоятельный народ, я вам рассказываю. И вы понимаете, и когда вы смотрите на источники 17 века, то князь с одним и тем же именем будет править на, левом берегу Енисея,
да,
который называется Кимсух, а не Катни-Енисай. Ну это ладно.
Угу.
Вот. И в рунах так называется. И если бы кыргызы ушли с Енисея, они бы Енисай не путали, ибо это русское название реки. Ну, неважно. Это такой аргументик мелкий. Следующая ситуация. Он правит сначала на левом, описано, а потом там какая-то ситуация, мы говорим, иди на правый. Он уходит на правый берег и правит княжество у восточного Саяна. А только что было кузнецов.
А это алтайцы?
Это как офицеры. Нет, это не алтайцы. Я вам говорю про кыргызов и ситуацию присоединения Хакасии к России. Она, между прочим, была очень долгой из-за того, что...
Вы сейчас о сибирской так называемой конкисте.
Ну, как хотите, говорите. Только вот термин енисейские кыргызы, кабинетные. Ни один народ себя так не называл.
Угу.
И это придумано для того, чтобы отличать от тиньшанских кыргызов. Тиньшанских тоже никто тиньшанскими не называл. Понимаете?
Неужели?
Это кабинетные. Ну как? Вы будете говорить о грызах истории, а я не понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о Тяньшане, и вы говорите о Саянах. Енисейские кыргызы – это исторический кабинетный термин, придуман специально, чтобы, говоря о тяньшанских кыргызах, а не путать их с сибирских. Просто не путать, история разная.
Да, да, да.
Вот я вам небольшой такой экскурс дал по имена. Теперь следующий момент могу сказать. Он заключается... Спился немножко, сейчас найду.
Ну...
Ладно, ладно, а то вы все время в эту топку новые дрова подбрасываете. Это очень
правильно. Это моя профессия.
Я знаю, да. Я уважаю профессионалов. Вы ведете себя совершенно правильно. Так вот, я хочу сказать, что когда у вас происходит... Да, почему долго присоединялась Хакасия? На границу этого государства вышли в конце 16 века.
Абсолютно.
Когда на Кеть. А присоединили в 1718 году. А 300 километров от Красноярска до Саян присоединяли в столетие. Красноярск основан в 1628 год, а 1718 дело кончилось.
Кстати, Красноярск, я знаете, просто напомню, чисто топологически, Кызылжар.
Кызылжар, по-хакасски, да. Но я по-русски говорю, поскольку мы с вами на русском общаемся. Так вот, вы понимаете сами, было 4 добровольных присоединения. Посольство от кыргызских князей Хакасии,
которые были на севере Кыргызстана.
Я вам сейчас говорю о Хакасско-Минусинской котловине, маленькой стране.
Да.
Но мы обсуждаем ее. Так вот, вы понимаете, 2 царя правили, Иван и Петр, к ним вдвоем, а к ним в 1614 году ходило посольство и получили договор, что все будет хорошо. Дальше что было? Дальше воеводы включились на местах. Они сказали, и каждый мужчина будет платить дань столько-то там шкурок.
Ясак.
Да. А им в ответ говорят, правильно, наши кыштымы, знакомое вам слово, будут платить белому царю беспрекословно. Но мы-то не можем, мы же кыргызы, какое дань?
Абсолютно.
А русские не понимали разницу, мужик и мужик, плати и плати. Как? Мы кыргызы. Они помнили свою власть от создания земли. И тогда взялись за сабельки. И все. А вот Алтай присоединился...
Отсюда и те восстания, которые были на территории Хакасии.
Почему Алтай присоединился быстро? Правда, юбилей опаздывает по сравнению с тем. А потому что ты возьми нас на службу, сказали тюрюты. Хорошо, русские разобрались к этому времени. И аристократия Алтая присоединила Алтай быстро сама. Так бы поступили и кыргызы. Но с них требовали дань. Теперь я вам скажу, что такое историческая память кыргызу. Когда уйгурский каганат погиб в 840 году, вы знаете, в 843-м пришло посольство, так сказать, древних хакасов, я продолжу, ну там, конечно, были аристократы и так далее, то есть кыргызы там были. Вот, они заявили танскому императору...
Китайскому, давайте же.
Да, китайскому императору...
Тюркского происхождения?
Нет, там. У них фамилия Ли была. Они,
да, это
они мы заявили, что мы рядом с другими послами сидеть не будем, ибо наш производитель происходит, наш правитель первый происходит из одного с вами рода.
Ашин.
Нет, нет. Они вспомнили пленного китайского полководца
Ли.
Из рода
абсолютно
Ли.
Абсолютно верно.
Теперь смотрите. Этот Лилин попал в плен, и там дворец у нас стоит,
да, да, да.
А теперь снесли, как всегда.
Да, 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 да.
Не уследишь ведь.
Пекинская история.
Она не вполне пекинская. Но они в 843 году помнили о первом веке до нашей эры.
Полностью согласен с вами.
И вот теперь подумайте, о чем они помнили, когда с них попытались в 17 веке брать дань. Они служили джунгарам, они служили атынханам, как вассалы, с достоинством... Сохраните им княжеское достоинство, а они пойдут под вас, потому что это нормально. Что такое енисейская эпитафия? Она начинается... Сначала, между прочим, он не прощается со своей семьей. Первое,
Борзбек.
Кем он не...
Вы о чем говорите?
О Борзбек мы не знаем, эпитафии. Понимаете как? То, что к нему хотят присоединить, найдено около Тинкёля два братских памятника, а там нет слова «Борзбек».
Кстати, да.
Вот. А, кстати, он погиб в Северной Хакасии на Батеневском кряже зимой 1711 года, потому что Кюльтегин и Бельге Каган сумели его в сражении убить. Человек в Северной Хакасии гибнет, памятник придумал. Это тоже, вы знаете, как трудно читать руны? Там нет гласных. А в тюркском языке
полностью согласен,
очень много слов, которые состоят из одного слога. Поэтому иногда повелительное кольнение сплошь. Я вам приведу прочтение одного очень хорошего рунолога, который всю жизнь провел над поисками и копией памятников. Но одну надпись на Кале он прочитал так, буквально, в русском переводе. «О рысё горностай, Енисей, мать радуйся».
Чего ради? Орус?
Это я по-русски вам говорю. Ага. А вот, потому что о рысё горностай, это все у нас ас горностай, да?
Да.
А вы можете поставить между каждой руной, за каждой руной или перед ней гласной, получить значимое тюркское слово.
Кстати, можно вопрос? Извините, что не...
Ну, первую тему мы кончили с вами.
Да. Сегодня у нас в Кыргызстане, так и иначе, всплывает орхоно-енисейская письменность.
Ну, не орхонская, но енисейская и таласская. Таласская – другой алфавит. Руны не были общетюркским письмом.
Угу.
На орхонском писал тюркский каганат, второй восточный тюркский, и уйгурский. А на енисейском писал древнехакасский государство, то есть кыргызы.
Но сегодня проводят параллели и с так называемой письменностью викингов.
Ну, знаете, я обсуждать это не возьмусь. Я на викингском не читаю, а с рунами иногда получается. Я вам скажу другое. Давайте еще один момент.
Да.
Если мы думаем, что история имени совпадает с историей народа, значит, мы исторически не очень продуманно себе представляем дело. Ибо история имени – это отдельная история.
Абсолютно.
История народа – это отдельная история. Где они перекрещиваются и в каких условиях – вот это надо отыскать.
Простите меня за не столь скромный вопрос. Сегодня в современном обществе, да, в современном социуме появилась такая наука, как генетика.
Кровь никогда не скажет вам ничего про язык. Он скажет
биологию. Я понимаю.
Вы понимаете, конечно.
Да. И так называемая гаплогруппа славян и кыргызов R1A1.
Замечательно. Биология.
Подождите.
Не язык.
У русских она составляет всего 57%, у белорусов там в районе там 48%, у украинцев там в районе 40%, а у кыргызов она составляет так называемой арийской крови, да, она составляет 68%. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что, во-первых, это дисциплина, которая мне неведома. Во-вторых, лет через 100 они поменяют свои анализы, они будут более тонкими, и мы выясним, куда, как более подробную картину. Повторю вам то, что вам и самому хорошо известно.
Абсолютно.
Кровь не язык, и кровь не история народа. Это брачная история.
Чисто, как говорится, отношения мужчин и женщин.
А брачные? Да, вы правы. А вот откуда у нас украинское казачество? С чубом, с шароварами. Потому что мой дед хохол, а бабушка турчанка.
Ага.
Нормально, сколько там на Украине крови будет в хромосомах? Да сейчас чем? Меня это не интересует. Давайте я лучше вернусь к истории имени. Получается, какая картина. Вот приходят на Дунай, где живут славяне, тюрки с именем Болгар.
Булгар.
Булгар – это Волга. А туда приходят аспарух, они болгары. И чуть-чуть побыли, и все славяне стали болгары. Да, в это время это, как у нас принято говорить величественно, орда аспаруха.
Да.
Она была ассимилирована окружающим славянским населением. Перешли на болгарский язык. И вот вы понимаете, а имя почему-то у болгар стало тюркское. Византинисты, советские наши, они разобрались эти вопросы очень хорошо. Что, у славян не было своей аристократии? Была.
Была.
Если вы хотите остаться аристократом, вы будете тянуться к правящему роду. Сначала поменяете костюм, потом имя, а потом и имя свое. А дальше вы спустите это на подчиненных. А если вы останетесь славяном, вы быдлом подчиненным, так и умрете местной аристократии. Они приняли аристократическое имя тюрок-болгар в результате, что если мы, болгарский народ, пойдем искать за именем, мы уйдем к Азовскому морю, а потом, кто его знает куда, пойдем дальше. Почему этнонимы у большинства народов имя существительное? Чех, поляк, там, карачаевец, а у русских имя прилагательное. русский. Это почему так? Я обычно студентам домашнее задание такое даю. Ну, по вредности характера. Определение. Какое слово оно должно было определять? Ну, Александр Невский, который красивый фильм, вы, наверное, видели. Там Прокофьев.
На Чудском озере.
Там бодрая мелодия. Вставайте, люди русские. Ага, люди русские. То есть, то подданные Руси. Сначала это было демонстрацией политической принадлежности, а потом стал народным именем. Так и осталось прилагательным.
И здесь всплывает взаимодействие Киевской Руси с половцами, то есть с дышкопчаками.
Нет, с Южной Швецией. Ибо Русь...
Возможно.
Невозможно, а точно. Потому что Русь были скандинавы, по-русски варяги. Ага. Понимаете? А и аристократия-то была варяжская, а им подчинялись славяне. И чьи вы хлопцы будете, был сначала вопрос. Они отвечали, мы русские.
Хлопцы или холопы?
Ну, давайте без украинского, ладно. Не хотите, не будем. А вы чьи люди? Мы русские, подданные. Звучало, не звучало.
Варягов.
И какая нам разница? Это действительно было южно-светское слово «русь». Мы же не пойдем искать происхождение русского народа в Скандинавии.
Конечно.
А с кыргызами
это абсолютно неправильно.
А с кыргызами пойдем на Енисей, следуя за именем. Вы не чувствуете совпадения? А я чувствую. Аристократы кыргызы, когда завладели землей предков современного кыргызского народа, а тот еще погиб при монгольском нашествии, это да. Славное имя. Предки ваши, родные по крови, по облику, по языку, они подняли аристократический род, родовое, правящее имя. Потому что для них это было аристократический символ. Как я сказал про узбеков, про остальных. Вот история, с моей точки зрения, появления у ваших весьма почтенных предков имя Енисея. Но только имя.
Вы знаете, давайте, наверное, отбросим чуть-чуть.
Ну, вы мне такую лекцию вашу
Игорь,
я выслушал.
Игорь Леонидович, простите меня, да, вернемся к нашим современным реалиям. Да? Сегодня очень, к сожалению, я действительно говорю это, к сожалению, сегодня говорят о таких вура патриотических настроениях, о том, что так называемый период великой кыргызского великодержавия. Вот, я говорю о так называемом кыргызском канате, там, от Урала до Южной Кореи и так далее.
Такого не было, конечно, таких.
Ну, конечно, да. Сегодня роль исторической науки, именно фактологии исторической науки, восходит на высочайший уровень. Если ученые, историки, археологи и не будут говорить об этом, не будут говорить о действительности, что происходило в реальности, да, не надо умалять роль того или иного этноса, но исторически это фактология.
Да, и... вы совершенно правы. Тут и кто бы иначе думал, тот не был бы профессиональным.
Да.
Я вам скажу немножко, сократяя, понимая, о чем вы говорите, как при создании Академии наук Кыргызстана, ну, Киргизской ССР тогда, стояла сессия о происхождении кыргызского народа. Том 58-й год, 4-й том, комплексный, как она называлась, комплексная киргизская археолого-этнографическая экспедиция.
Да.
Вот. И она закончилась сессией. И там опубликована, в частности, статья Леонида Романовича Козласова, который входил в эту экспедицию.
Вашего отца?
Да, моего отца. О происхождении кыргызского народа. То есть, не надо думать, что копая в Кыргызстане, Козласов-старший этот вопрос не ставил для себя. И он там выложил все. Возьмите это. Посмотрите, вам будет интересно, потому что Леонид Романович всю жизнь считал национальной трагедией киргизского народа в том, что они поворачиваются спиной к собственным предкам, идя за именем, берут не принадлежащую им фактическую базу. Ибо там сказано, где надо искать прародину современных кыргызов, географически.
Тяньшанских.
Тяньшанских. Мы будем говорить так. Не на восточном Тяньшане, а на западном Тяньшане и прилегающем к нему территории Джунгарии и восточного Туркестана.
Ну, говоря об этих событиях, я не могу просто не...
Я фактологическую базу.
Подождите, я не могу не озвучить тему родства сегодняшних алтайских народов и крымского народа.
Ну, очень правильно. Вы знаете, кто вот в присутствии мною уважаемый вот этот человек Мивола, я вам должен сказать, кто ближайшая родня к кыргызам?
Алтайцы.
Алтай-кижи.
Алтай-кижи. Алтай. Киши, киши.
Ну, киши так.
Да, или Адам, этот... человек.
И язык ближе всего. И родовое деление ближе всего. А что это говорит? Это значит, что в какой-то момент два близких, а может быть, и вообще
абсолютно
сначала один народ, то есть из одной земли, одни пошли на Алтай, а другие пошли на Тяньшань, вплоть до западного Тяньшаня.
Простите, у нас в эпосе Манас говорится о том, что Баатыр Манас родился на Алтае.
Я знаю. Но о каком Алтае идет речь? О Большом Алтае?
Об Алтайском крае или Республике Горный Алтай?
Где я знаю, кыргызское правительство пыталось поставить памятник этому светлому отцу великого богатыря. Ну, теперь скажите, вы сейчас убедились, что Алтай большой? Разве
абсолютно большой.
Разве этот батюшка не мог из Джунгарии на Алтай пойти? Или еще откуда-то? Давайте не будем так уж. У нас Алтай, Горный Алтай, это... Пардон, не чита степном Алтаю. Но дело же не в этом. У вас есть Алтай. Но я вам только что сказал, какой миф. Вы пришли с Энесая. По-хакасски Сай – это мертвая вода, высохшая галька.
Русло.
Да, пустое, безводное. А Энесай кто назовет?
Материнское русло.
Рукой вымершее русло. Покажите мне такого нормального человека. Раз. Второе. Энесай – русское название Энесей. Они получили его у венков, и он Энесей. Переработали в русский язык и спустились к нам. Они даже не знают, что по-хакасски Энесей – Ким. А зато знают, слава богу, что по-тувински – Хэм. Но это одно и то же название, оно есть в рунических надписях. А никакого Инесая – это мифология, это народная этимология. Она заслуживает уважения, но вовсе не может быть воспринята как факт. Ее надо проверять. Я таких фактов не буду больше приводить. Не моя задача сейчас это делать. Но моя задача, вы меня спросили, сказать, что когда историческая, археологическая наука Кыргызстана, многоопытная, разноголовая, мудрая повернется на те земли, где надо искать своих предков, и, как вы правильно сказали, будет копать курганы, будет искать поселения. И, наконец, когда комплекс этнографический кыргызского народа, живой, традиционный, ретроспективно начнут спускать, он сам приведет к какому-нибудь точке, откуда началось. Но ретроспективно. А дальше подселите археологию.
И вот в подтверждение ваших слов я хочу сказать о экспедиции, этнографической экспедиции, которая прошла в этом году в Кыргызстане с участием алтайских и горно-алтайских ученых в Кыргызстане. Она так и называлась. От Большого... Так,
Алтая к маленькому Алтай? Нашему
Алтаю? Нет. От Большого Алтая, да?
Алтая
до Чаткала. Ну, то есть, о чем Алтая, да, Чаткала. Вопрос в том, что алтайские ученые, сегодняшние представители алтайского народа, да, нашли не то, что много общего, абсолютное...
Схожесть каких-то
памятников. Схожесть. Не только в филологическом плане, но и в этнографическом, то есть традиционном, да,
меня это не
и так далее.
Я вам сказал, ближайшей исторической роднёй кыргызов являются алтай-кижи, южные алтайцы.
Южные, не северные?
Нет, конечно. Северные ближайшие родня тем, которые хас, а до этого хагас.
То есть хакасами.
Хакасам, да. Плавно переходил язык. Ну вот шорцы живут как жили и живут как осетины. Часть шорцев с этой стороны хребта, часть с этой стороны хребта. Ага. Когда начинается голод, снегу много, они спускаются в Сагайскую степь. Ну как, нету деления между хакасов и шорцев. Оно и есть, по родам, по фамилиям есть. Но язык плавно переходит один в другой. Вы понимаете, что диалекты нарезаны административно?
А можно я задам вам личный вопрос?
Насколько личный, настолько отвечу.
Кем вы себя ощущаете?
Ну, я хакас, чего? Вы не знаете, что ли?
Какого рода?
По-русски, племени сагайцев, тахаргазы.
Харгыз?
Нет. Тахарга – это шорский род. Мои предки кызласовы жили под Мюстагом когда-то и были шорцами. Но у нас же принято знать много поколений.
Да.
Ну,
по минимуму 7.
Да, в степи 7, у таежников 9.
О, даже так.
А Леонид Романович, будучи историком, он втихаря 11 выяснил. Вот я 13-й, например, в нашем
родословии.
Это нарушение обычая, потому что отец не должен был уже 8-е имя произносить.
Да,
это дальнё, всё. Ну, до 5 поколений жениться никто не собирался друг на друге. А вот 8-е имя скрывалось. Но теперь, когда вы выстраиваете этих харга, которые шорский род, то вы получаете, что это шорцы, которые спустились сюда.
А вы ощущаете...
Вас вы таежники.
Да. Вы ощущаете родство с кыргызами?
Я ощущаю родство обязательно. Все люди братья. А Леонид Романович кыргызов так любил, что очень сильно переживал по некоторым моментам. Я вам сказал. Он говорит, господи, национальная трагедия. И так далее, и так далее. А все думали, что Кызласов против кыргызов. Ну, это же вот как раз есть факты. Да. Есть отношение к фактам, есть, вы меня простите, обыденность осознания, да, есть научное.
Я привержен все-таки научного взгляда.
Дайте я вам скажу, у вас диктофон, замечательная техника. Что определяет квалификацию историка? Чем дальше специалист может идти от современных стереотипов, и чем глубже он может понять тот мир, средневековый или древний, тем выше эта квалификация историка. А если он не может отойти от современных представлений, я прошу прощения, это историк-историк рознь, так скажу.
Хорошо, ну давайте вернемся к современным реалиям.
Давайте.
Такой единственный вопрос, который я хочу вам задать. Сегодня, в эпоху геополитических, экономических и финансовых кризисов, в том числе и таких конфликтных ситуаций, которые происходят в мире, вопрос интеграции народов Евразии становится не то что актуальным, он, наверное, становится архиважным.
Жизненно важным.
Жизненно важным, который касается вопросов выживания. И в том числе и тюркских народов. В том числе и тюркских. Мы все знаем, что тюркские народы сегодня разговаривают на разных языках. Независимо от того, что мы родственники и наше родство ведется с Алтая, мы не понимаем друг друга. И единственным межнациональным таким средством межнационального общения является русский язык, к сожалению. Но русский язык дает нам возможность найти себя, в том числе. Вот, присутствующие здесь якуты, присутствующие здесь алтайцы, присутствующие здесь ваш покорный слуга кыргыз, да, мы разговариваем на русском языке, несмотря на то, что я кыргыз там, или алтайец. Да, вот. Кстати, у меня русский язык лучше, чем у многих русских.
Да я так и вижу.
Да. Я хочу о чем сказать, что сегодня в современной геополитической, геостратегической ситуации встает вопрос о не только, как вам сказать, о сотрудничестве каких-то народов, да, о, наверное, жизненной взаимосвязи славянских, тюркских народов. И я думаю, это мое личное мнение, что тема алтайской цивилизации, тема Большого Алтая, единственная возможная для того, чтобы интегрировать наши народы в современных условиях, чтобы мы жили в дружбе единстве.
Ну, я могу подписаться под каждым вашим словом, но одно слово я постараюсь, может быть, вас поколебать. Это не единственный способ. Это хороший, удобный, красивый, полезный, но не единственный способ.
Слушаю вас.
Пусть будет не единственным. И тогда нам будет легче. И что нам обижаться на русский язык, если он у нас родит? Замечательно. Понимаете, я вон вхожу в эту гостиницу, а там написано «Welcome туда-сюда». И ничего не написано по-русски. И я вижу, что русский народ начинает...
Кошка Ленинждер?
Вот, понимаете, я начинаю видеть ассимиляцию определенных языков. Да, она, наверное, не произойдет. Все говорят, ой, как этот язык победит, все перемелет. Но победит, если будут учить русскому языку правильному, а не калькам с английского и американского. Сделаем это вместе. Вам зачем, ребята, вместе, если по-русски мы сделаем? первое лицо, множественное число, уже есть вместе. А вот тем надо сказать together, потому что они чёду, куда-ду, и ничего. А мы зачем together переводим? Машина, машина. А машина язык не сохранит. Ладно, я от этого подошел. Я очень рад нынче участвовать в этом форуме. Я, наконец, вижу, что моя российская родина обратилась к разным формам поиска единства с тюркоязычными народами. Братскими от начала до конца. Мы с вами уж куда, как, ну, поделили границы.
Ну, ближе некуда, давайте.
Ну, вы сами понимаете. Сейчас все правительства всех республик, и казахская, и киргизская, и российская, они думают, что ну пусть государство границы не разделит, ну пусть нас не разделит. Вот это да, вот это правильно, это единственно правильно. И то, что вы копаете вместе, но еще надо посмотреть. Вот Валентин Романович в 1953-54 году на Акбишиме, вы знаете, городище, 29 лет. Человек там работал, возглавлял археологию. И он искал памятники, похожие на енисейские киргизов. Понимаете? Да. Сам искал. А как же? Маршрутные работы проводил, все. Ладно, что он там...
В долине Минсу.
Везде. Ну, Минсу – это правый берег. Но вы понимаете, что правый берег и левый, а я не отличаю.
Это две разные вещи.
Нет, не разные. Культура одна. Да. Тот самый кыргызский князь, о котором я вам говорил, 17 век, он правил на одном берегу и пошел на другой. Тамги переходят, а тамги лично фамильные, не родовые, не племенные, аристократы, как Ашина, вы сами знаете. Ашина выстраиваешь и видишь имя человека. И так далее. Я вам что хочу сказать? То, что уже сказал. Между людьми границы бывают только административные. Какой был кыргызский каганат? Хорошо, мы очертим границы. Он консолидировал население внутри себя и консолидировал несколько столетий. А мы думаем, что в этот период никакого родства не сложилось. А вот вам аристократическое имя, которое переходило от якутов к кыргызам, Тяньшане и так далее. И привет Крыму. Ведь это же не анекдот, а это же документальная.
Это реальность.
Это, да, в том числе топонимическая реальность. Вы совершенно правильно. Мы только можем развесить. Раньше я думал, что вот этот род башкирский кыргыз, а они до сих пор, что они из Сибири, только не помнят откуда.
Да.
А там три рода.
Начиная с Калдырбея.
Ну, как угодно. Понимаете, у них три рода из Сибири. Табын очень большой род, да, с этой стороны Урала. Кыргыз и еще Гакас. Как вам это нравится? Чего-то не потерялось согласное, да и все. И озвучилось начальное тохта-тохта, как говорят некоторые люди. Так вот, вы понимаете, консолидировалось население в условиях этого. И уже со Средневековья мы должны смотреть, как и что. Да, ловят китайцы, пишут таежников и употребляют в работу. Ну, это тот самый феодализм, о котором мы говорим. Но ведь нам надо же это все понять. Все понять. А у нас откуда диалекты? Они древние, очень древние. Вот, например, северный алтайцы наш. Таежный народ, который плавно шорцами переходит. Никакой границы языковой, культурной, принципиально нет. А потом сагайцев переходит. Понимаете? А вот когда вы отделили Новокузнецкую область от республики Хакасия, все, шорцы в Хакасии оказались малочисленным народом. Хакасия говорит, как малочисленный народ? Ну, же же мало-мало. Да еще это умный человек придет, да с портфелем. А наука вон что утверждает. Да вам деньги дадут. О. И вот это что, объединяющий или разъединяющий момент? Не будем обсуждать разъединяющий. Будем поднимать из последних сил объединяющий. Правда же?
Вы, Игорь Леонидович.
Я думаю, что у нас интервью кончается.
К сожалению.
Ничего более умного я не скажу, чем кроме того, что надо класть последние усилия, особенно со стороны мужчин и женщин, это они мирные люди, а со стороны мужчин надо класть к побратимству, к объединению мышления, к восприятию мира, к уважению друг друга и так далее. Что-то трудного-то. Нормальные человеческие качества.
Абсолютно с вами согласен. И сегодня я, наверное, нашим радиослушателям в Кыргызстане хочу в качестве такого резюме нашего сегодняшнего беседы хочу сказать такую, наверное, версию. Да? Действительно, мы являемся не только родственникам генетически, но мы являемся родственниками идеологически, историко-культурно, можно даже сказать философски. У нас единые философские взгляды. И если мы будем их отрицать, то мы придем к национальной трагедии. Национальной трагедии тувинцев, национальной трагедии якутов, хакасов, может быть, алтайцев и так далее. Нам нужно искать общие корни. И только так мы сможем найти тот объединяющий фактор, который позволит нам построить будущее.
Ну, вы, конечно, правы, когда государство слабеет, кроме родни, опираться человеку становится не на что. Но я вас хочу спросить, сколько кыргызов в численности?
Сегодня порядка 7 миллионов.
Хакасов 800 тысяч, и мы вас не предадим.
Абсолютно. Спасибо. Это был Талабек Оразкулов, программа «Особый акцент», радио «Спутник Кыргызстан». У нас в гостях был доктор исторических наук Игорь Леонидович Кызласов. Я надеюсь, что сегодняшняя беседа породит в наших сердцах идею родства, и которая приведет к нашему единому благополучию. Спасибо, не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.